Вот как умеет работать гестапо. Бомбили центр Берлина. Над Бабельсбергом не летали, поэтому свет в районе выключен не был, хотя лампочки горели, как всегда, в полнакала. — Только, пожалуйста, Ганс, — попросил Штирлиц, — не кладите мне сахара. Я пью кофе с сахарином. Шофер откликнулся с кухни. —
Так вы ж худой, господин Бользин. Это моему шефу приходится следить за каждым куском хлеба. Постоянно ходит голодный.
Индийские йоги считают состояние голода самым полезным, — заметил Штирлиц. Так что мы, немцы, живем в условиях пика полезности. Почти все голодны. На кухне было тихо. Ганс никак не прореагировал на слова Штирлица. Видимо, вспоминал инструкции Мюллера, как вести себя в разных ситуациях. «А может быть, все-таки я сам себя пугаю?» — подумал Штирлиц. «Может быть, парень действительно приставлен ко мне для охраны?» «Не страна, а гигантская банка со скорпионами. Понять логику поступков практически невозможно. Следует рассчитывать на свои чувствования. Но если я не смогу оторваться от моего стража и выйти на связь с радистами, что мне здесь делать? Какой смысл пребывания в Берлине?» «Я верно сделал, что намекнул Мюллеру о возможности моей особой игры, пусть думает». Судя по всему, такой ответ устроил его, хотя настоящий разговор у нас еще не состоялся. Кофе был отменный, сделан по турецкому рецепту. Штирлиц поинтересовался, кто вас научил так хорошо заваривать?
Сын группенфюрера, Фриц. Он был ученым ребенком, знал по-английски и по-французски. Целые дни читал книги и учебники. Он-то и натолкнулся на рецепт, как надо делать настоящий кофе. Не ставить на электрическую плиту, а держать над нею, наблюдая, когда начнет подниматься пена. Мальчик называл это как-то по-ученому. Не на нашем языке, но очень красиво. Сейчас я припомню, как он переводил эффект вкусового взрыва. Вот как он мудрено это называл.
А где сейчас сын группенфюрера?
Ганс пододвинул Штирлицу мармелад. Это варит моя мама, господин Бользен. Пожалуйста, угощайтесь.
Вы не ответили на мой вопрос.
А еще я хочу просить вас попробовать наше сало. Отец делает его по старинному рецепту, поэтому в нем так много розовых прокладок. Видите, как красиво?
О да, — ответил Штирлиц, поняв, что парень ничего ему не ответит. С удовольствием отведаю вашего домашнего сала. Откуда вы родом?
Из Магдебурга, господин Бользен. Наш дом стоит на развилке дорог. Помните поворот в направлении Ганновера и указатель на Гамбург? Красивый дом, очень старинный, с большой силосной башней на усадьбе.
Я часто езжу по этой трассе, милый Ганс, но, увы, сейчас не могу вспомнить ваш красивый старинный дом. Наверняка под красной черепицей, а балки каркаса прокрашены яркой коричневой краской.
Ну, конечно. Значит, все же помните?
«Начинаю припоминать», — сказал Штирлиц. «Если вам не трудно, пожалуйста, сделайте мне еще кофе».
«Конечно, господин Бользен».
«Или попозже». «Ваш кофе остынет. Допейте, Ганс».
«Ничего, я люблю холодный кофе. Сын группенфюрера научил меня делать айс-кофе. Пробовали?»
«Это когда в высокий стакан с холодным кофе кладут катышек мороженого?»
«Да».
«Очень вкусно пробовал».
«А вы пили кофе капучино?»
«Нет, я даже не слыхал о таком». «Помните, в средние века жили капуцины, странствующие монахи?»
«Я не люблю попов. Они ведь все изменники, господин Бользен».
«Почему же все?»
«Потому что они болтают про мир, а нам воевать надо, чтобы изничтожить большевиков и американцев».
«В общем-то, верно. Хорошо думаете. Так вот, о кофе капуцинов. Это когда в горячий кофе кладут мороженое, и образуется совершенно невероятная шоколадная пена. Боюсь, что кофе-капучино мы с вами попробуем лишь после победы. Идите, милые, я не задерживаю вас более. Сделайте заварки кофе на 3 чашки. Я тоже люблю холодный кофе. Мне потом предстоит поработать».
Когда Ганс вышел, Штирлиц достал из кармана пиджака маленькую таблетку снотворного, положил ее в чашку Ганса, закурил, глубоко затянулся, снял трубку телефона и набрал номер Дагмар Фрайтаг, той женщины, дело которой передал ему Шелленберг.
Голос ее был низким, чуть что не бас. Штирлицу нравились такие голоса. Как правило, Бог наделял ими высоких, худощавых, спортивного типа женщин с лицом римлянок. — Ты все всегда придумываешь, старина, — сказал себе Штирлиц. — Ну и что? — ответил он себе же. — Это прекрасно. Надо навязывать явлениям и людям, тебя окружающим, самое себя. Незаметно подчиняясь непознанным законам, твои представления, твоя концепция, твои идеи обретут право гражданства, только надо быть уверенным в том, что поступаешь правильно, и что твоя идея не есть зло, то есть безнравственность. «Мне разрешили побеспокоить вас звонком, профессор Йорк», — сказал Штирлиц. «Моя фамилия Бользен, Макс Бользен».
«Добрый вечер, господин Бользен», — ответила женщина. «Я ждала вашего звонка».
«У вас глаза зеленые», — утверждающе заметил Штирлиц. Женщина рассмеялась.
«По вечерам, особенно когда во время бомбежек выключают свет, они желтеют. А вообще вы правы, зеленые, кошачьи».
«Прекрасно. Когда вы найдете для меня время?»
«Да когда угодно. Вы где живете?»
«В лесу, Бабельсберг.
А я в Потсдаме, совсем рядом».
«Когда ложитесь спать?»
«Если не бомбят, поздно».
«А если бомбят?»
«Тогда я принимаю люминал и заваливаюсь в кровать с вечера».
«Сейчас я обзвоню моих друзей. Я только что вернулся, надо кое с кем переброситься парой слов. И свяжусь с вами еще раз. Может быть, если вы согласитесь, я приеду к вам сегодня, только позже». «Сейчас пишут каждое мое слово», — подумал он, положив трубку. «И это замечательно. Вопрос о том, когда расшифровку записи передадут Мюллеру. Сразу же или завтра. И в том и в другом случае мой выезд замотивирован. Поглядим, как крепок его Ганс. Он свалится через 40 минут. 2 часа беспробудного сна это зелье гарантирует. Впрочем, он может отставить свою чашку, и сна не будет. Что ж, тогда я поеду вместе с ним. После беседы с этой зеленоглазой Дагмар совершу прогулку по Потсдаму. Ее дом находится, если мне не изменяет память, в 3 блоках от того особняка, где живет радист. А может быть, у Дагмар есть удобный выход во двор. Придется полазать через забор, ничего не попишешь. Москва должна знать о том, что теперь уже и Борман не мешает переговорам с Западом, и что в дело будут включены серьезные люди как в Швейцарии, так и в Швеции. Ганс вернулся с кухни, налил Штирлицу кофе, допил свой холодный, сильнодействующим снотворным. Поинтересовался, что господин Бользен будет есть на завтрак. Он, Ганс, отменно готовит яичницу с ветчиной. «Спасибо, милый Ганс, но ко мне приходит девочка, она знает, что я ем на завтрак». «Господин Бользен, группенфюрер сказал, что девочка погибла во время налета. Простите, что я вынужден вас огорчить. Когда это случилось?» «А еще я умею делать морковные котлеты», — сказал Ганс. Он просто пропускал мимо ушей тот вопрос, на который ему было предписано не отвечать. «Я задал вам вопрос, Ганс. Когда погибла моя горничная?»
«Но я не знаю, господин Бользен. Я вправе отвечать вам лишь про то, что мне известно».
«Вот видите, как славно, когда вы объясняете мне. Не очень-то воспитано молчать, когда вас спрашивают или говорить о другом, нет?»
«Да, это совсем невежливо. Вы правы, господин Бользен. Но я не люблю врать. По мне лучше промолчать, чем говорить неправду».
«Пойдемте, я покажу вам вашу комнату».
«Группенфюрер сказал, что я должен спать внизу. Мне надо блокировать вход к вам на 2-й этаж. Если вы позволите, я стану устраиваться на ночь в кресле. Вы разрешите подвинуть его к лестнице?»
«Нет. На 2-м этаже нет туалета, я буду вас тревожить».
«Ничего страшного, тревожьте. Я моментально засыпаю».
«В данном случае я говорю о себе. Я не люблю тревожить людей попусту. Пожалуйста, подвиньте кресло. Нет, еще ближе к лестнице. Ну, так, чтобы я мог ходить, не обращаясь к вам с просьбой отодвинуться в сторону».
«Но группенфюрер сказал мне, что я должен быть вашей тенью повсюду».
«Вы в каком звании? Капрал?»
«Ну, а я штандартенфюрер». «Я вас охраняю, господин Бользен, а приказы мне дает группенфюрер. Простите, пожалуйста».
«Видимо, вы хотите, чтобы я позвонил Мюллеру?»
«Именно так, господин Бользен. Пожалуйста, не сердитесь на меня. Но вы бы сами не поняли солдата, не выполняющего приказ командира». Пожалуйста, милый Ганс, подайте мне аппарат. Шнур удлинен, можете брать со стола спокойно.
Ганс передал Штирлицу телефон, прикрыв рот ладонью, зевнул, смутился, спросил. — Могу я выпить еще полчашки кофе?
— О, да, конечно. — Плохо спали сегодня?
— Да, пришлось много ездить, господин Бользен.
Штирлиц набрал номер. Ответил Шольц.
— Добрый вечер, здесь Штирлиц. Не были бы вы так любезны соединить меня с вашим шефом?
— Соединяю, штандартенфюрер.
— Спасибо.
Мюллер поднял трубку, засмеялся своим мелким, быстрым, прерывающимся смехом.
— Ну что, уже начался нервный приступ? — Молодец, Ганс. Дальше будет хуже. Дайте мне его к телефону.
Штирлиц протянул трубку Гансу, тот выслушал, дважды кивнул, вопросительно посмотрел на Штирлица, хочет ли тот еще говорить с шефом, но Штирлиц поднялся и ушел в ванную. Когда он вернулся, Ганс сидел в кресле и тер глаза.
— Ложитесь, — сказал Штирлиц. — Можете отдыхать, вы мне сегодня не понадобитесь более.
— Спасибо, господин Бользен. Я не буду мешать вам.
Нет, — Нет-нет, ни в коем случае.
— Но я временами храплю.
— Я сплю с тампонами в ушах. Храпите себе на здоровье.
— Белье возьмите наверху. Знаете где?
И Ганс ответил.
— Да. Ганс уснул через 20 минут. Штирлиц укрыл его вторым пледом и спустился в гараж.
Когда он вывел машину со двора, Ганс, шатаясь, поднялся с кресла. Подошел к телефону, набрал номер Мюллера и сказал.
— Он уехал.
— Я знаю. — Спасибо, Ганс. Спи спокойно и не просыпайся, когда он вернется. Ты у меня молодчага.